Дорогие братья и сестры, давайте мы помолимся перед началом нашей встречи. Споем «Христос воскресе».
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот дала. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот дала. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот дала.
Христос воскресе!
Что ж, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем цикл наших встреч 17-я акафизма. Вот. И сегодня у нас третья встреча, которую будет проводить насельник нашего монастыря, иеромонах Иов Гумеров, которого многие из здесь присутствующих в зале, наверное, уже знают по ответам на вопросы на сайте православия.ру, по новой книге «Закон Божий», которая недавно была издана Сретенским монастырем. Вот мы его знаем как преподавателя Ветхого Завета Сретенской духовной семинарии. И сегодня у нас будет беседа о пророках, о пророческих книгах, о самом пророческом духе, который был в ветхозаветное время. И в частности мы начнем разговор о книге пророка Исаии и о тех мессианских пророчествах в отношении рождения отрока Господня, Эммануила, рождения Спасителя от Девы, которые в книге пророка Исаии содержатся. Что ж, я передаю слово отцу Иову и напоминаю наш регламент. У нас лекционная часть 60 минут, потом 15 минут перерыв и 45 минут ответ на вопросы. Отец Иов, пожалуйста.
Благословите. Пророческое служение продолжалось 11 веков, вплоть до пришествия великого пророка и предтечи Иоанна. Но при этом нужно оговориться, что в V веке голоса пророков умолкли. Умолкли, и период с V до явления пророка предтечи Крестителя Иоанна пророков не было. Поэтому, если уже быть арифметически точным, то длилось пророческое служение примерно 6,5-7 веков. Пророчество, пророческие труды, пророческое служение – это, несомненно, цвет всей библейской ветхозаветной истории. Закон готовил людей, готовил избранный народ к пришествию Спасителя мира. Сам апостол Павел говорит, закон был детоводителем. И действительно, если мы задумаемся над смыслом многих обрядовых действий, которые регламентировались законом, то увидим, что они все стянуты к великой и главной цели – приготовить людей, ну, пока избранный народ, а потом уже, когда апостолы выйдут на проповедь, уже и остальное человечество, именно к этому величайшему событию – пришествию в мир Спасителя. Вот возьмите ветхозаветные кровавые жертвы. Кто читал книгу «Левит», «Исход», другие книги пророка Моисея, то, наверное, были удивлены, некоторые, может, даже и смущены таким обилием именно вот, жертвоприношений. Десятки, сотни, а в празднике это было, достигало и тысячи. Для чего? Только для того, чтобы ежедневно готовить, вот приучать, как бы вот внедрить в сознание простого израильтянина мысль о том, что жертва нужна Богу. И вот приготовить людей к той жертве, которую принес Спаситель на Голгофе. На Голгофе. Он пролил кровь свою за нас, грешных, во искупление рода человеческого. В этом смысле закон был где-то водителем ко Христу. Вот он воспитывал, приучал, наставлял. А пророчества, они были, если опять употреблять какой-нибудь образ, сравнение, то можно сказать, мостом между двумя заветами, ветхим и новым. Блаженному Августину принадлежат такие слова. Новый завет в ветхом скрывается, ветхий в новом открывается. Это его толкование на первое послание к Коринфянам. В чем смысл? А в том, что в Ветхом Завете уже присутствует Новый Завет, но в виде символов, предизображений, пророчеств. А Новый Завет уже есть исполнение этого. Вот давайте приведем примеры, как Новый Завет скрывается в Ветхом Завете. Начнем с первой жертвы. Это Авель. Авель – это первый в мире убитый человек. Первый. Убитый братом. С этого начинается страшная история, страшная история человечества, полная кровавых событий, убийств. Причем не только братьев, там, не только, но целых народов порой. Вот это была первая жертва, первое убийство. Но если мы посмотрим на это не только с человеческой точки зрения, а с точки зрения духовной, с точки зрения божественного промысла, который вел человечество вот, именно к искуплению, спасению, то увидим, что Авель кто? Он предизображение Спасителя. Спасителя. Как Спаситель был пастырь добрый. И Авель, если вспомните книгу Бытия, то сразу же вспомните и то, что он был пастухом. Пастухом. Спаситель принес жертву благоприятную Отцу. Об этом мы знаем. Пришел исполнить волю Отца и принес ему эту жертву. И Авель, мы знаем, принес жертву благоприятную Богу, и это вызвало зависть у Каина, у его старшего брата. Еще мы что видим? Что Авель был убит братом, и Спаситель был убит собратьев по крови через Матерь Божию. И если мы обратимся к другим праведникам ветхозаветной истории, то мы в каждом почти увидим Христа, но только как прообраз, предизображение. Ну, давайте возьмем книгу Иова. Вот в чем тайна страданий праведника? Ведь по ветхозаветным представлениям праведник, яко феникс, процветет и же в Ливане. То есть ветхозаветное сознание было такое, что если человек живет праведно, то и он будет процветать, и семья его будет долгожизненной. Помните эти места? Вот. А смерть грешников – люта. Помните, да? Смерть грешников – люта. И вот как быть? истинный праведник, Иов, а такие страдания, которые превосходят страдания всех ветхозаветных людей. Вот я имею в виду не в сумме, а вот ни с кем я даже не могу близко сравнить меру, ту полноту страданий, которую он претерпел. И это, конечно же, предображение страдания величайшего праведника, каким был Спаситель мира, Иисус Христос. Согласны, да? И обратите внимание, Святая Церковь чутко относится к Священному Писанию, и книга пророка Иова, она в течение года читается только на Страстной Седмице. Только на Страстной Седмице. Тогда как другие читаются и другие. Почему? Потому что Иов предизображение Иисуса Христа. Он как бы вот его предтеча, предизображение. Ну и можно приводить другие примеры, которые показывают, что весь Ветхий Завет, все священные книги этого вот святого корпуса библейского содержат именно указание на Христа. Если вот человека духовно непросвещенного спросить, о ком Ветхий Завет? Ну, он вспомнит Адама, вспомнит Ноя, вспомнит Давида, других праведников, других лиц. О ком? А святые отцы говорят о Христе. Ветхий Завет о Христе. И только тогда, когда мы Ветхий Завет вот прочитываем вот под этим углом зрения, вот стараемся, насколько нам хватает наших сил, потому что увидеть, изъяснить это дело не каждого, поэтому мы прибегаем к толкованиям, которые святые отцы оставили нам. И вот если мы просмотрим, то увидим, что Ветхий Завет – это книга о Христе. И сам Спаситель, мы знаем, по воскресенье, по дороге в Эммаус, стал приводить примеры и сказал, они свидетельствуют обо мне. То есть и проповедь апостолов, когда уже по вознесению своего божественного учителя они растеклись по всей вселенной, ну, вселенная имеется в виду икумена, это то, что было населено людьми в пределах досягаемости для них. Это ясно, что речь идет именно об этой вселенной. Ну, сначала по Средиземноморью, потом дальше. И они во главу угла своей проповеди, апостольской проповеди, чтобы обратить не только отдельных народов, отдельных людей, целые семьи, но и целые народы, мы же знаем, целые народы обращали. Они прежде всего говорили о том, что Ветхий Завет предвозвещает пришествие в мир Спасителя. И вот у кого зрение достаточно здоровые, кто не ослеплен, у кого нет предрассудков, предубеждений, они всегда откликались на это, ибо их поражала вот эта вот полнота предизображений Спасителя в Ветхом Завете. Нам предстоит познакомиться с книгой пророка Исаии. Пророк Исаия является в этом смысле как бы вот самым великим примером, самым великим примером вот и того, что Ветхий Завет о Христе. Когда мы читаем 53 главу, многие сразу же вспоминают стихи этой главы, то такое впечатление, что это писал человек, который был при кресте. Был при кресте. То есть настолько ярко, явственно, живо и впечатляюще, вот мы об этом будем говорить в следующей беседе. Но я вот пример привел того, что пророк Исаия в этом смысле, он как какая-то скала возвышается над другими пророками. Все пророки послужили Богу. Все, даже те, которые оставили книги небольшого объема и предсказывали события, которые в Новом Завете исполнились. А вот пророк Исаия в этом смысле является явлением особым. Именно поэтому ему блаженный Иероним в одном из писем дал такое звание «Ветхозаветный евангелист». Ветхозаветный евангелист. И это действительно так. Итак, мы, значит, говорим о том, что пророчество – это цвет священной истории Ветхого Завета. Посмотрение Божие некоторым пророкам дана была особая благодать составить свитки, книги, в которых запечатлелась воля Божия, откровение Божие. Но пророков было гораздо больше. Мы знаем из Святой Библии 4 великих и 12 малых. Но малых это не в том смысле, они малые по значимости. Малые просто по объему книг. Хотя некоторые книги малых пророков тоже довольно объемные. Сколько было пророков, мы не знаем. Мы не знаем, потому что у нас нет иного источника, как Священное Писание. И те, которые упоминаются, даже если не оставили свитки, например, пророк Илья, Елисей, они же были величайшими угодниками Божьими, они не оставили. Ну и другие упоминаются пророки. Вот мы их знаем, а их было, конечно, гораздо больше. Слово «пророк» в еврейском языке «наби» – это существительное единственное число, а если множественное число, будет «небиим». Оно, это слово более емкое, чем наше слово церковнославянское. А церковнославянское слово «пророк», оно является калькой с греческого «профетис». И если мы пытаемся вот вникнуть в это слово церковнославянское, как бы коснуться этимологии его, то увидим, что оно указывает на что? На человека, который предрекает будущее. Пророк. Тут приставка «про», которая означает «заранее», и «рек», «рок», «рек», ну, это трансформация слова «речей» от слова «речь». Но вот в еврейском языке слово «наби», оно означает призванный. Я сейчас сразу же оговорюсь, что если вам попадутся книги библеистов XIX века, то увидите, особенно касающиеся пророческих книг, то увидите, что там попытка перевести слово «наби» как «говорящий». Но гебраисты 20 века, они считают, что точнее сказать «призванный». Я сейчас попрошу Виктора дать шестую заставку. Вот, смотрите, указки нет, да? Значит, вот, боюсь закрыть, вот «нун» и «бейт» – две согласные еврейского алфавита, в котором было 22 буквы. Интересно, что в еврейском языке, в алфавите, я имею в виду, гласных нет, гласных нет. Вот такой вот язык, в котором нет гласных, а есть только согласные, 22 согласные. Но это повод для нас восхититься, как они знали, многие знали наизусть Священное Писание, чтобы не ошибиться, понимаете? Потому что вот ДВРЭ, две согласные, далит, вейт и рэш, вот три согласные. Это, они идут вот в тексте. Так вот, если огласовку делать, то можно получить примерно 5 существительных еврейского языка. То есть это неоднозначно вытекало, что вот эти согласные дают только один смысл. Нет, вот они знали. Я вам, отвлекаясь немножечко от главной темы, приведу пример, чтобы нам вот и восхититься, и, может быть, вот как-то понудить себя к большему рвению в изучении Священного Писания. У евреев долгое время не было школ. Может быть, потому что такое великое дело, как воспитание, обучение, а там воспитание от обучения не отделялось. Это же трагедия нового времени. Даже в Средневековье, по крайней мере, в русском Средневековье, воспитание и образование соединялись. Потому что обучали людей по псалтири. А что такое изучать псалтири? Это значит усвоить закон Божий, вот, который мы сейчас вот пытаемся усвоить, понять. То есть человек научался грамоте, и одновременно он постигал Священное Писание. А Псалтирь – это великая книга, как говорят святые отцы, святитель Василий Великий, святитель Амвросий Медиаланский. Что это книга, которая заключает как бы кратко вообще всю Библию, весь Ветхий Завет. Там все можно найти. Вот это такая особая великая книга. И нет иной книги, которая так часто вот, в наших песнопениях, в наших молитвах, присутствовал в жизни нашей церкви. Обратите внимание, 17-я кафизма, 118-й псалом. Некоторые исследователи считают, что это Давид написал как учебник для своего сына Соломона. Там 176 стихов, и они построены, и идут в алфавитном порядке. Это называется акростих. То есть первые там, сколько, 8, алиф, потом бейт, гимель, и далит, и другие идут. Вот первые 8, я боюсь сейчас просчитаться, 8, да? 8 идут это, с алиф. И он читает, и эта вот буква закрепляется в его сознании, воспринимается. Так и далее. Так вот я о чем теперь я возвращусь к тому, что школ не было, и они стали появляться где-то за примерно век до явления Мира Спасителя. как строилось там образование. В основном на изучение, на запоминание, заучивание Священного Писания. К 10 годам школьник должен был знать наизусть все Пятикнижие. 50 глав книги Бытия. И если все суммируют, получается 80 глав. То есть они должны были все Пятикнижие, все пять книг пророка Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, знать наизусть. Сейчас вот останови школьника где-нибудь, понимаете, вот 10-летнего, 11-летнего, 15-летнего, и спроси, вот скажи, вот что ты знаешь наизусть? Ну, я думаю, что из современной псевдокультуры что-нибудь он может и знать, понимаете, может быть, запомнил некоторые стихи классиков. Ну, в общем, вот какой контраст, понимаете, зато сознание, голова. Дело в том, что с точки зрения физиологической мы имеем ту же природу, понимаете, что и эти отроки, иудейские отроки времен Спасителя или чуть позже, потому что никакой эволюции нету. Блаженный Августин поражает своей мощью разума так, как может поразить любой сегодняшний там гениальный ученый, понимаете? То есть во всех поколениях рождались талантливые люди, гениальные люди. И вот, но речь идет не о избранных, не о вундеркиндах, речь идет о том, что вот это было обычное требование, нормальное требование вот в школе, чтобы они Пятикнижие к 10 годам научались, а дальше уже другие книги изучали. Но теперь давайте вот о чем я отвлекся, простите меня. Значит, вот эти две согласные, нун и бейт, они вот в 19 веке прочитывались так, что здесь усматривался глагол говорящий, ну, от слова говорить, а нынешние склонны считать, что это все-таки от слова звать. Звать, от глагола звать. И это значит, что призван. Поэтому они были людьми призванными. Я тут по моей невнимательности немножечко пропустил. Я поэтому к этому еще вернусь, к тому, как называли евреи своих пророков, и какие еще были. И поэтому прошу Виктора дать третью заставку. Третью, четвертую и пятую, чтобы сравнивать. Можно? А, вот. Количество священных книг, я имею в виду канонических, потому что в ветхозаветном каноне ни канонических книг не было. Они появляются уже после заключения канона. А канон был заключен в середине V века. При Ездре, Неемии, тогда же жил еще последний пророк Малахия. Его называют печатью пророка. В том смысле, что дело пророческое было запечатано. Запечатано до новозаветных времен. И вот тогда и был заключен канон. Некоторые относятся к более позднему времени, но вот наша библеистика стоит на том, что именно тогда. Поэтому состав книг канонических тот же самый, но у евреев было другое деление. они разделяли, не вмещайте, да вы мельче сделайте, чтобы третий раздел появился. Ага, ну хорошо. Третий, четвертый. Они разделяли... Нет, это уже новозаветное это разделение. Ну хорошо, давайте потом дойдем, и вы дальше. Значит, закон, пророки и Писание. Вот эта формула, она вмещала весь Ветхий Завет, весь корпус священных книг. А самым главным для них был первый, конечно, раздел, закон, ибо ветхозаветная религия – это религия закона. Ну, в таком хорошем смысле, в том, что закон дан был от Бога, и он определял все стороны жизни, ибо общество ветхозаветное было теократией, теос – Бог, кратос – власть, теократией. Бог был, прежде всего, Богом, Творцом мира, был вождем, был царем. Поэтому, когда евреи захотели и стали просить Самуила, пророка Самуила, чтобы вот дать им царя, пророк Самуил был духом возмещен, ибо он был весь проникнут идеей теократии. Но Господь, зная немощих, попустил. Первым был, мы знаем, из колена Вениамина, царь Саул. Кстати, имя Савл, который имел пророк, апостол Павел, это то же самое. Саул, Савл. Просто там В, У, они по-разному. Ну, одним словом, это то же самое имя, кстати, из одного и того же колена Вениамина. Итак, Виктор, верните нам это, вот ту схему. Значит, первым был закон. Евреи называли, мы произносим Тора, но евреи произносят Тора, потому что еврейские существительные, еврейские слова оканчиваются на последнем слоге, иногда на предпоследнем, Тора. Ну, мы привычным будем говорить Тора. Тора – это переводится закон, иногда через запятую учение. Нет, ну тут ошибка какая-то. Это, наверное, я источник этой ошибки. Тут бытие должно быть. Значит, вот, ну, Пятикнижие полностью совпадает. Мы называем это потом, Виктор даст уже новозаветную заставку, мы называем это законоположительные. Ну, тоже от слова Тора закон. Законоположительные. Значит, здесь должно быть не исход, бытие, просто опечатка. Далее шли вот небиим, пророки. Это мы, я говорил, существительное множественного числа. Им – это окончание существительного мужского рода. От – это существительное окончание существительного женского рода. У них, вот теперь я призываю к некоторому вниманию. К некоторому вниманию. А у нас... шестнадцать пророческих книг. Но если так вот точно почитать, получается 17, потому что у пророка Иеремии есть еще плач Иеремии, но вот составители корпуса Библии, они все-таки присоединяются к его книге, то есть не выделяют ее отдельно. И получается 16 книг, 4 великих, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. И 12 малых. У них деление было немножечко другое. Ранние пророки и поздние пророки. Ну, кто успел прочитать, увидел, что здесь есть определенные особенности. Здесь есть некое несовпадение с нашей группировкой, с нашей вот, нашим составом наших пророческих книг. Обратите внимание, книга «Иисус Навин», она у нас находится в разделе исторических книг. «Судей» тоже. Книга, первая книга «Самуил» – это не что иное, как первая книга, первая и вторая книга «Царств». У евреев она называлась «Самуил». Почему? Потому что, во-первых, в первой книге до какой, 19, до 20 главы говорится о нем, потом сказано, что умер он, великий пророк. И считается, что возможно, он является автором книги «Судей». Он, кстати, был последний судья. Мы знаем, это особые люди, особое звание, которое Господь в годину лихолетия, когда иноплеменники, воздвигал судей, например, мы знаем Гедеон, Девора, другие. Так вот, он автор книги «Судей» и части книги еще «Русь», вот ему приписывают, и части книги «Царств». А поздние Исаия, Иеремия, Иезекииль и вот все, кого я просто не буду. Вы сами можете прочитать. Ну, внимательный читатель сразу же обратит внимание, какой книги нет. Даниила, да. Нет книги Даниила. Она у них в третьем разделе. Дайте третий раздел. Здесь уже все мы посмотрели. Ну, я потом поясню, почему книга «Иисус Навин» относится к пророческим книгам. Ну, потому что слово «наби» – «пророк», оно не означает именно предвещение чего-то будущего. Оно включает это обязательно, это самое главное в деятельности пророков. Но пророки, вот наби, в отличие от нашего церковнославянского слова «пророк», они напоминали о великих богодеяниях Божьих в прошлом, говорили о настоящем, прежде всего были на страже закона, закона, который Бог дал, и они предвещали будущее. Поэтому и книга «Иисуса Навина», она без натяжки может, конечно, рассматриваться в этом широком смысле, какое дает слово «наби», именно здесь. А вот пророк Даниил идет уже в Кетубим. Да, Кетубим. Почему? Потому что он жил вне Палестины, жил при царях, сначала халдейских, потом персидских. И в его книге очень много исторического материала, очень много. Почему вот произошло такое вот изменение, ну, некая такая переструктуризация, бы сказали современным языком? Ну, потому что Новый Завет уже открыл и новые горизонты, новые уже новые перспективы, и поэтому для нас на первый план, если для евреев, когда они читали книгу Даниила, важно было, может быть, важнее для среднего еврея историческое повествование, то для нас, конечно, пророческое, ибо пророк Даниил был великим пророком, в нем он точно предсказал 70 седмин, время пришествия Спасителя мира. И другие пророчества. Они, там есть даже пророчества, которые, в общем-то, потом уже более развернутом виде вошли в Апокалипсис, Откровение святого апостола Иоанна Богослова. Итак, значит, летопись – это Паралипоменон. Мы сейчас, у нас в Библии называется Паралипоменон. Ну, одним словом, а Кетубим, буквально так и переводится Писание, имели два подраздела. Эмет – это еврейское слово, переводится «истина», и Мегилот – «свитки». Легко поймете, почему существует этот раздел Эмет, потому что здесь вот именно содержались наставления, назидания, наставления. Мегилот, свитки, они тоже имели назидание, но здесь много было и повествовательного, особенно вот в первой книге, второй Паралипоменон, «Плач Иеремии», это тоже оплакивает он, находясь на развалинах Иерусалима, город. Два слова скажу, что когда в 586 году Навуходоносор после полуторалетней осады, полтора года осаждал город. Город, который не имел таких высоких стен, какие были у того же самого Вавилона. Геродот, который, прежде чем написать свою историю, путешествовал по Востоку и говорит, что стены Вавилона были 200 локтей. Ну, локоть – это почти полметра, около полметра, это 100 метров высота. Ширина была такая, что 6 колесниц могли мчаться, не задевая друг друга. Вот такой город был, такие стены. Кир, когда в 637 году подступил, уже набравшись силы, новая восходящая вот эта империя, персидское государство, Кир подошел к стенам Вавилона, он понял, что взять не сможет. Но Кир один из тех правителей, которые были избраны Богом, промыслом Божьим, как орудие божественного промысла. Интересно, что в книге пророка Исаия, о которой мы все-таки рано или поздно будем говорить более подробно, там есть даже такие слова. Кир, помазанник мой, я держу его за руку. Держу его за руку. Ну, помазанник в том смысле, что он был царь. Кстати, царь был необыкновенный по каким-то даже нравственным качествам. Сохранилась стела, на которой он перечисляет кратко историю своего царства. Есть фраза: ни один город не был сожжен. И еще обратите внимание, вам, наверное, попадалась такая книга, Ксенофонт, автор, ученик Сократа, греческий автор, который написал, у нее есть сократические сочинения, он один из источников о Сократе, потому что Сократ сам рукой своей ничего не написал, не оставил. Так вот, «Керапедия» называется. Это книга о, как ему представлялось, идеальном правителе. Но вы помните из древней истории, что греки вели с персами постоянные войны, греко-персидские войны. Они были долгие, изнурительные, долгие. И вот он, правитель, перс, и он его взял как образцового правителя. То есть, понимаете, вот, не нашел, он мог Перикла взять там или другого какого-нибудь правителя греческого, но он взял именно Кира как идеального правителя. Ну, теперь о другом. О том, что вот теперь наши новозаветные. И начнем уже более конкретно о пророчествах, потому что это все пока... Итак, значит, вот Христова церковь, новозаветная церковь, она восприняла из рук ветхозаветной церкви все священные свитки, священные книги, ни один признанный богодухновенным свиток, ни одна книга не были отвергнуты. И только лишь изменила состав немного, я имею в виду распределение. Итак, значит, законоположительные книги, это полностью раздел совпадает, и даже название почти совпадает, Тора. Исторические книги, они в полном смысле соответствуют, вот слово «историческое», содержанию этих книг. Учительные, книга Иова, Псалтырь, они действительно очень назидательные, особенно книга Притч, Псалтырь, особая книга Иова. Пророческие, вот мы уже здесь перечислили. У евреев 12 пророков, они были в одном свитке. Они поэтому называли 12. И теперь давайте вот после того, как мы посмотрели и убедились, что есть преемственность, что наша Христова Церковь, она имеет твердую, так сказать, опору в долгой и славной библейской истории, и что вот мы следуем тому, что Господь через своих избранников, пророков оставил нам в качестве божественного откровения, откровенной истины. Итак, значит, теперь я возвращаюсь к слову «наби». Уже то, что сказал, повторять не буду, но добавлю, что «наби», значит, вот по-еврейски означает именно «призванный». Он призванный к чему? К тому, чтобы служить Богу. Это служение было очень высоким и вместе с тем очень трудным. Трудным, потому что Бог вел пророка, открывал ему истины, Бог укреплял их, но вот личный подвиг, он всегда остается. Он всегда остается. Если мы откроем книгу Иисуса Навина, которому предстояло, он преемником был Моисея, вести народ, избранный в землю обетованную, предстояли сражения. И Господь говорит, я буду всегда с вами. Но, Господь говорит, будь мужественен. 4 раза говорит, вот в разных местах говорит, будь мужественным. То есть Господь призывает к чему? К тому, чтобы сам вот избранник Божий, вождь, его, мы знаем, что его настоящее имя, которое дали на 8-й день родители Осия, а его Моисей переименовал в Иисуса, и это тоже предизображение. Потому что, как Господь нас ведет, если мы потрудимся в землю обетованную, Царство Небесное, я имею в виду земля в широком таком особом значении, то и Иисус Навин, он предтеча, предизображение, он вел, ведомый Богом, в землю обетованную. Так вот, служение это было тяжелым, и многие пророки кончили именно как мученики. Святой апостол Павел так говорит о пророках. Послание. Вот, сейчас. А вот. Он говорит, другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, имейте в виду, тут не имя не названо, пророк Исаия, он был по преданию перепилен деревянной пилой. Подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Это послание к евреям, 11 глава. Итак, пророк Исаия. Имя его по-еврейски Ишаягу. Ударение надо на «я» поставить. Дело в том, что сейчас поясню. Вот имена библейских лиц, ветхозаветных лиц, мы произносим в эллинизированной форме. Когда в III веке до Рождества Христова был сделан перевод на греческий, то, естественно, появились эти же имена, были сохранены, но у каждого языка свой фонетический строй, свои особенности, и поэтому имена эти, они трансформировались несколько. И в написании, и произношении. Но мы говорим Моисей, а евреи Моше. Мы говорим Авраам, евреи говорят Абрахам. Абрахам. И имя Исаия, оно вот евреи произносили Ишаягу. А уже в эллинизированной форме. Почему мы произносим именно не так, как произносили евреи, а в эллинизированной форме? Ну, потому что Септуагинта, это греческий перевод, он вошел в жизнь первенствующей церкви. И он стал определяющим. И, естественно, вообще греческий язык стал, так сказать, ну, международному, включая вот весь этот регион Средиземноморья, Ближнего Востока. И обратить внимание, многие писатели священные уже Нового Завета, святые апостолы, они не были греками, но они написаны, кроме, может быть, Евангелия от Матфея, который на арамейском или на еврейском, предполагается, впервые был написан, а потом переведено на нас не перевод, они написаны на греческом. Вот некоторые даже не задумываются, что такие имена, как, вот, например, Шамиль, некоторые думают, вот мусульманский, исламский, это Самуил. Самуил. Потому что евреи произносили Шамуэль, иногда Шмель. То есть иногда гласные скрадывалось, Шамуэль. И поэтому две гласные трансформировались в «и». Арабский язык, он относится к той же самой, тому же семейству семитских языков, и арабы этот восприняли это имя Самуил. С самую, Богом данный переводится. Итак, значит, имя пророка Исаии вы можете прочитать. Он происходил из царского рода. Отец его был Амос, но не пророк Амос. Хотя у Климента Александрийского и у некоторых древних писателей есть мнение, что отцом пророка Исаии был Амос, но на самом деле знаток еврейского языка Блаженный Иероним поправляет. Он говорит, что там по-русски мы произносим и пишем одинаково Амос, а по-еврейски там написание отличается. Я сейчас на этом не буду останавливаться. Так вот, он был сыном Амоса, а Амос был родной брат царя Амосии. То есть, представляете себе, его дядя был царь. То есть он был очень высокого рода. И царского рода был вхож к царям. И вместе с тем для него самое главное было не это, а именно служение Богу. И он нес это послушание долго, долго. Ибо считается, что началось его служение при царствовании Осии, а он Осия правил в 759 году, а уже закончил при Манасии, был именно принял мученичество при царе Манасии. То есть его служение продолжалось около 60 лет. Около 60 лет. Время было очень тяжелое. Это было время испытаний для израильского народа. Четыре бедствия постигли тогда народ. Это, а именно, попытка сириан и ефремлян, объединились они с коленом Ефрема, захватить Иерусалим. Опасаясь этого, Ахаз обратился за помощью к ассирийскому царю, а тот, воспользовавшись этим приглашением, поразив Сирию, захватил Галаад и часть Галилеи. Второе бедствие – падение Самарии в 722 году. Ну, мы знаем, что Самария – это столица десятиколенного царства. При сыне Соломона, Раваами, царство разделилось. Получилось так двухколенное царство Иуды и Ефрема, и 10 колен, там оно называлось Северное и Южное, иногда чаще всего в библейских книгах встречается книги по библистике. Израильское – это Северное, и Иудейское – Южное. И потом падение, значит, осада Азота и осада Иерусалима в 701 году. Цель наша, это главная цель, рассмотреть те пророчества, которые составляют как бы главный нерв книги пророка Исаии. Она самая большая в корпусе ветхозаветных книг, 66 глав. И чаще всего цитируется в Новом Завете, тоже 66 раз. Теперь вот мы успеем рассмотреть, думаю, успеем, пророчество о Матери Божией. В книге пророка Исаии, глава 7, 14 стих, есть знаменитые слова, которые все, наверное, знают, наизусть даже. «Итак, сам Господь даст вам знамение», написано, «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. 7 глава, 14 стих. Сказано это было по следующему поводу. Два сильных соседа, вот мы уже говорили, объединившись, сириане и ефремляне, это значит представители, ну, Сирии, это сирийцы, а израильтяне это те же самые евреи, но оказавшиеся подданными северного десятиколенного царства. Они объединились, создали союз и пошли на Иерусалим. Царь Ахаз, наполнивший Иудею идолами, искал себе помощи у царя ассирийского. Не у Бога, а у ассирийского царя. Ему Господь пророк Исаия повелел выйти ему навстречу, когда он ехал, и сказать: «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней». Дело в том, что потом они были рассеяны и вот напомнили дымящиеся головни. «От разгоревшегося гнева Рецина и Сириан, и сына Ремалинина». Сирия, Ефрем и сын Ремалинин умышляют против тебя зло, говоря. И дальше произносит пророк Исаия от лица Божия слова. А именно, что Господь даст знамение, я подчеркиваю это слово, потому что это очень важно с точки зрения апологетики. Я потом скажу, что это место, естественно, мы, христиане, члены Новозаветной Церкви, воспринимаем как указание на преснодевство Марии, на указание на рождение от нее сына. А с другой стороны, иудеи или там какие-нибудь атеисты, они пытаются оспорить это место, говорят, это вот христиане уже пытаются так истолковать это место, как им подсказывают их вот догматы. Ну, мы знаем, что догмат о непорочном, о преснодевстве Марии является одним из важных догматов. Ну, давайте посмотрим эти доводы. Итак, мы в этом месте видим указание на то, что сказано. Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева сказано, дева, так переведено это на греческий язык, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. То есть здесь преснодевство, потому что с одной стороны дева, а с другой стороны она родит сына. В еврейском тексте употреблен определенное слово «алма». «Алма». Дело в том, что в библейские времена никаких словарей не было. Словарей там еврейского, халдейского или какого-то еврейского языков. Поэтому смысл многих слов мы понимаем часто из контекста. Из контекста. Потому что, ну еще раз говорю, что до нас не дошли, их не было, не составляли словари. И поэтому люди, противящиеся истине, они пытаются доказать, что, говорит, в Ветхом Завете слово «алма» применяется к молодой женщине, не деве. Но это, во-первых, абсолютно не доказано. Потому что в те места, там, в которых употребляется это, из контекста можно чаще больше вывести, что оно относится именно к Деве. Но самое главное для нас что? То, что переводчики, которые собрались на острове Фарос, близ Александрии, в III веке до Рождества, подчеркиваю, до Рождества Христова, это были евреи, знатоки Священного Писания, их послал первосвященник еврейский. И они перевели на греческий, они переводили этот текст книги пророка Исаии. И вот этот стих, 14 стих 7 главы, они, переводя, поставили парфенос. Парфенос – это греческое слово, которое означает «дева», однозначно. Поэтому не христиане, не мы христиане притянули, вот так и истолковали, а уже сами евреи в лице вот этих... это были действительно книжники, отобраны было, были вот... поэтому Септуагинта называется, Септуагинта, ибо там участвовало 70 переводчиков. Итак, значит, парфенос – это дева, дева. Но и еще вот хочу обратить внимание вот на что. В еврейском тексте «ха алма», вот последнее «ха» не произносится, «алма». «Ха» – это определенный артикль. Определенный артикль. Это тоже очень важно. Почему? Потому что указывает это на конкретную деву, в будущую. Ясно, что речь идет на определенную деву, единственную, вот я тут вот написал, Пресвятую Деву Богородицу. Что мы еще можем сказать? Вот возражая с одной стороны скептикам, там, рационалистам, иудеям, которые, естественно, не принимают завет истины. Но самое главное сказать это не только не сколько для них, сколько для себя. Почему мы это место однозначно воспринимаем как пророчество о рождении Спасителя мира, о Пресноделице Божьей Матери? Да потому что в начале этого стиха, вы должны обратить внимание, сказано: «Итак, сам Господь даст знамение». Знамение – это как бы особый знак. Иногда вот в словарях вы можете через запятую встретить знамение, чудо и так далее. То есть знамение – это событие, которое является все-таки не естественным, а сверхъестественным знамением. Если речь идет о знамении, то, конечно, нужно понимать, что вот... мы правильно объясняем, говоря о Преснодевице Марии. Потому что если бы алма понималась вот как молодая женщина, ну, молодая жена, родит сына. Но здесь нет знамени, понимаете? Это естественное событие, важное для тех, кого оно касается. Но здесь нет чуда, нет знамени, понимаете? Согласны, да? То есть это вот в этом же 14 стихе сказано, что сам Господь даст знамение, чудо, сотворит чудо. Дева примет, дева в очеве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Ну и, конечно же, еще последний как бы довод, аргумент, это то, что в этом же стихе сказано, и нарекут имя его Иммануилом. Это тоже, естественно, значимо, не случайно, а значимо, потому что вот это событие означает, что с нами будет Бог. То есть указывает на то, что родится Бог, понимаете? Если бы это был родился, человек праведный, высокой праведный, это тоже важное событие. Но здесь указано, что с нами имя ему с нами Бог. Имена, кстати, не случайны. В еврейской истории мы видим удивительное исполнение того значения, исполнение того назначения, которое указывает имя данного человека. Ишаягу означает спасение Господне. Спасение Господне или более полно спасение соделывает Всевышний. А, уже, да? Ага. Я просил отца Ильи, ты еще у меня несколько минут есть, да? Или уже все? Ну хорошо. Я просил отца Иринея меня предупредить, и он очень любезно это сделал. Давайте тогда так. У нас ведь будет еще лекция, да, или все? Тогда можем, то, что я не договорил, там еще другие места, которые тоже касаются пророчества о Матери Божией. Мы тогда можем потом. Хорошо? Давайте, какие вопросы есть?
Через неделю, поэтому мы надеемся, что отец Ильи еще продолжит
рассказывать. Да, постараюсь, потому что мы...
Небольшой перерыв на 15 минут.
Потому что самые великие пророчества – это о страданиях Спасителя. И евреи в синагогах эту главу 53-ю не читают.